по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1162-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем наше путешествие по Божьему Слову. Мы с вами сегодня открываем Новый Завет. Мы с вами сегодня читаем книгу «Послание Иуды». Я скажу еще по поводу этой книги некоторые вещи. И также в предзаписанной части мы об этом будем говорить. У нас по посланию Иуды с вами, по-моему, 10 или 12 бесед. Да, послание короткое. Там всего одна глава. Но оно очень емкое. Оно очень глубокое. И в послании Иуды есть вещи, о которых в других местах нигде не говорится. Вот, ну, например, о пророчестве Еноха. Ну, например, о споре архангела Михаила с сатаной. Вот какие-то вещи, которые больше нигде не описываются. И в послании Иуды описывается отступление. Отступление, которое будет даже не вокруг церкви, а отступление, которое будет внутри церкви. Нам легко замечать, что вокруг. Вот, кстати говоря, во многом книга пророка Сафонии – это про то, что вокруг. Это окружающие народы, хотя и народ Божий тоже. А вот послание Иуды – это про то, что внутри. И на самом деле многие из вас, ну как многие, некоторые из вас, несколько таких писем было, нельзя сказать, что многие, но несколько писем было, когда вы писали о том, что вот, а в церкви-то что? Александр Павлюкевич тут пишет по поводу отступления внутри церкви, проблем внутри церкви. И вот мне нравится, на самом деле, то, как выстроен этот наш цикл по страницам Библии. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мне нравится этот цикл, среди прочего, тем, насколько там переходит одно в другое. То есть мы читаем Слово Божие, переходим от Ветхого Завета к Новому и обратно. И очень часто бывает, что те письма, которые вы пишете, те комментарии, которые вы пишете, те письма, те темы, которые вы поднимаете, я вот уже за почти 5 лет ведения этого цикла это увидел неоднократно, что так сидишь, читаешь, а ты хочешь сказать так, подождите, ребят, вот, друзья, хочется сейчас вот немножко, подождите пару-тройку выпусков, и мы к этому вернемся. Вот Александр Павлюкевич тут пишет по поводу церкви. Я не буду даже сегодня читать этот комментарий, потому что это как раз мы к этому вернемся. Вот в течение следующих 2 недель об этом у нас с вами будет идти речь, о том, что происходит в церкви. Я хочу сразу здесь сказать вот какую вещь. И мы это говорили. Я просто повторю для тех, кто присоединился к нам недавно, для наших новых слушателей. Есть такой баптистский гимн «Люблю, Господь, твой дом, чертог любви твоей». Кстати, там же «Люблю я церковь из людей, искупленных Христом». Я понимаю, что те из наших слушателей, которые помоложе, возможно, это гимны не знают. Возможно, у вас это уже не поют. Во многих церквях это поют. И хорошо, что это поют. В некоторых церквях это поют в таком современном варианте. Но вот здесь, на самом деле, в этом старом баптистском гимне есть великий парадокс, парадокс, на который мне хотелось бы обратить внимание сейчас, как раз в связи с посланием Иуды. Это парадокс между тем, что с одной стороны церковь как столб утверждения истины, церковь как дом Божий, но церковь составлена из людей, искупленных Христом. А люди, даже искупленные Христом, приходят в церковь зачастую со своими проблемами, со своими сложностями, со своими тараканами, простите. И вот мы любим церковь Божью как сообщество людей, искупленных Христом. Ольга об этом писала. Да, вот для меня церковь важна, я церковь люблю. И вот тут начинается как раз вот начинаются те ножницы, о которых я уже размышлял, о которых мы уже говорили. Церковь, состоящая из людей, искупленных Христом, это действительно здорово, это замечательно. Но при этом это еще не рай. Это пока больница. И главный врач, высший врач, врач с большой буквы, работает с каждым из нас. Он уже дал нам спасение от смерти, а дальше на протяжении жизни он работает с каждым из нас. Мы тут недавно говорили, да, я не занимаюсь, скажем так, напрямую пастырским служением уже много лет, хотя я имею в виду вот в ранге там, постоянного пастора той или иной общины. Я занимаюсь при этом и душепопечением, и проповедью Божьего Слова. Вот. А мы тут говорили с моим пастором, он говорит, он сказал вещь, которую я отлично понимаю. Он говорит, слушай, как много моментов в церкви, который знает пастор, который я предпочел бы не знать. То есть я как пастор это знаю, про людей, про семьи, про то, что происходит. А я предпочел бы не знать. Вот мы там, контекст был другой. Он говорит, знаешь, я жену свою берегу, и каких-то вещей я ей не рассказываю. И сначала она на меня обижалась, а потом поняла, что это защита. То есть я не хочу возлагать на нее такое бремя, которого на ней быть не должно. Я вот не буду об этом рассказывать. Ну, простите, но ты вот приходишь в церковь, ты видишь, там пара, они даже там сидят, обнимаются на служении, там, вот вроде бы все нормально. А ты знаешь, потому что они к тебе приходили, ты знаешь, что у них там до развода уже доходит. А обнимаются они просто по той причине, что им сказали, вы попытаетесь полюбить друг друга. Попытайтесь полюбить друг друга снова. Вот поэтому они вдруг, там, не знаю, на 10-м году семейной жизни стали приходить в церковь и обниматься. А более страшные вещи. Да? Женщина приходит с синяком, а говорит, это я что-то там уронила или ударилась. А ты знаешь, что у них проблема. Муж проявляет домашнее насилие. Муж ее бьет. Вот. Понимаете? Или все в порядке, все хорошо. И вдруг на каком-то церковном собрании или на малой группе человек, которого ты считал одним из столпов этой поместной церкви, этой общины, вдруг заявит что-то такое, что не вяжется ни с чем, оно ни в какие ворота не влезает. Он вдруг говорит, а может быть, не только в христианстве спасение. Может быть, главное просто быть искренним. Вот мы искренние христиане. А может быть, искренний индуист, он спасется так же. И так далее. Вот. И я знаю это по себе тоже. Да, вот во встречах с разными людьми. И вот ты сидишь и такой, чего? То есть, вы о чем? Это, даже не вы о чем, а это как? Это вот... Это когда ты ожидаешь одного, и вдруг что-то совершенно другое. У меня был друг еще университетских времен, который... Ну, мы с ним долго не встречались. Я знал, что он... Да, он был христианином. Там, вот, молодежь, там все, да, все как положено. Потом проходит много-много лет. Потом он такой говорит, а я во всем разочаровался. Слушай, ты проповедовал проповеди, через которые люди каялись. Ты вел служение. Ты вот... прости, но на тебя девчонки смотрели и как на пример, и как на обалденного парня, и как на потенциального мужа. А вот я, говорит, во всем разочаровался. Вот такие вот вещи. И вот послание Иуды, почему мы будем много об этом говорить? Почему мы будем подробно об этом говорить? Именно потому, что это как раз про то, что внутри церкви. И про то, что внутри нас. Про отступление. Мы увидим с вами динамику этого отступления. Мы увидим проявление этого отступления. И причем Иуда собирался писать о другом. Он собирался писать о спасении. О великом спасении. А вот его Дух Божий побудил писать это другому. Он побудил его писать предостережение для церкви. Вот такая вот история. Значит, готовимся к тому, что именно об этом пойдет речь. А тут забавно. Как-то много лет назад мне доводилось преподавать, часто преподавать студентам. Вот. А это к счастью, это не было в христианском учебном заведении. Это типа такие курсы внутри церкви, да, подготовка молодых служителей. Так мне паренек совершенно искренне рассказывал, что он говорит, а я, говорит, полагал, я был, говорит, в этом убежден, что послание Иуды написал Иуда Искариот. Ну вот, человек ходит в церковь. Мы же пасторы, пасторы иногда думаем, что есть какие-то очевидные вещи. Но не надо объяснять, что, конечно, другой Иуда, это сводный брат Иисуса Христа. Не надо об этом говорить. Это так все понимают. Вот не говорили. Человек не понимал. Я, услышав вот этот его подход, да, значит, Иуда Искариот написал послание. Я говорю, как он его мог написать? Вот, я говорю, ты расставь события его жизни. Вот что зачем было? На что этот парень, ну, правда, он несколько смутился. Он понял невнятность того, что собирался сказать, но он все-таки это сказал. Он говорит, ну как? Ну, Иуда сначала был апостолом, потом предал Иисуса Христа, потом покаялся и написал послание, а потом повесился или удавился. Вот такой вот обзор. А, конечно, нет. Иуда – это одно из популярнейших имен и в Ветхом, и в Новом Завете, как вы понимаете, да? В Новом Завете есть, по крайней мере, три человека по имени Иуда. Об этом мы будем говорить сегодня, уже слушая нашу предзаписанную часть и читая послание. Так что надо будет просто разбираться. Нас приветствовали еще вчера. Вячеслав пишет. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благословение всем от Господа нашего Иисуса Христа. Мира, радости, побед. Как раз вот о победе над отступлением мы с вами будем говорить, как раз читая это послание. Саша пишет. Вот с этим преткновением многие люди не могут прийти к Богу. Видят верующих зачастую, у которых есть проблемы, и недоумевают. Как так? Вы же с Богом. Почему у вас такие проблемы? Почему вы страдаете? Да, и мне кажется, что сатана порой использует это именно как такое преткновение. Найти что-нибудь такое. То есть, понимаете, если человек ожидает прийти ко Христу, как получить такую страховку на целую вечность, то эти ожидания будут неверными. И эти ожидания не сбудутся. Ну, у них изначально нет никакого шанса сбыться. Потому что человек ожидает невозможно. А христианство – это не страховка на вечность. Хотя, к сожалению, его именно так и представляют. Тут тоже недавно читал в интернете, почему так активно каялись в конце 80-х, особенно в начале 90-х. Вот приезжали зарубежные миссионеры, приезжали зарубежные проповедники, и наши соотечественники каялись. Часто говорят, что причиной был духовный голод советских времен. Возможно, и так. И я думаю, по большей части оно и так. Но автор статьи, на которой я сейчас, которую я имею в виду, я сейчас не помню, кто это был, предположил, что есть еще одна причина. Причина эта заключается в том, что в экономических, суровых экономических условиях начала 90-х, в это время надвигающегося голода, неопределенности, и время, когда при этом приезжали люди с Запада, сытые, такие радостные, уверенные и так далее. Так вот, многим тогда хотелось получить именно эту уверенность. Им хотелось христианство как страховки такой. Вот я буду со Христом, и это значит, что все у меня будет классно, что все у меня будет в жизни здорово. А такой уверенности люди хотели, такую уверенность люди не обретали. Такую уверенность... Ну, потому что начинались проблемы. Потому что начинались испытания. Но когда мы приходим к Христу вот с этим, тогда действительно очень и очень вероятно разочарование. Станислав пишет это продолжение разговора про страдания, потому что как раз это был разговор нашей прошлой беседы. Бывает, человек молчит, но это не значит, что ему не больно. Угу. Да, Станислав. Есть люди, которые в боли как раз и замолкают. Ну, то есть, Помните, мы с вами в записной части эфира использовали такой момент, говорили о таком моменте, что женщина говорит, я почему бы мне не пожаловаться немножко, если весь мир стенает. Да, весь мир стенает, почему же мне немножко не постонать? Чего вы на меня давите, чтобы я всегда ходила с такой милой улыбкой? Вот мне сейчас плохо, я просто хочу постенать. Это, кстати, часть близких, хороших отношений между мужем и женой. Они могут постенать друг перед другом или постонать даже друг перед другом и при этом не чувствовать себя по этому поводу плохо. Вот это важно. Так вот, есть и другая сторона. Есть и люди, которые стоически переносят боль, переносят страдания. Они не открываются никому. Вот если они хотя бы Богу открываются, это уже хорошо. Вот это уже замечательно. Дальше Господь посылает и, ну, хотя бы одного-двух близких людей, которым можно открыться. Даже если человек все держит в себе, это как чайник такой запаянный. И в этом запаянном чайнике начинают кипятить воду. И вы понимаете, что будет в результате, да? Ничего хорошего не получается, не происходит. Личный такой пример. Мой отец, попадая в тяжелую ситуацию, поступал так. Он уходил на улицу. И он просто гулял, долго-долго гулял. Он мог идти. Мы жили тогда в Ленинграде, в Санкт-Петербурге теперь. Вот. Так вот, он мог идти с одного района города в другой. Причем районы далекие. Как-то до Купчино дошел. Питерцы понимают. До Купчино он дошел с Горьковской. Вот. Там. Вот. Мосты, естественно, все. Потому что вот так вот в себе держал человек многое. Но потом, при том, что он держал это в себе, когда оно прорывалось, окружающим было не сладко. Это вот чайник разорвавшийся, который зачем-то пытались запаять. Так что да, если человек молчит, это совершенно не значит, что он не страдает. Откровенность перед Господом – штука сложная. Даже перед Господом. И этому приходится учиться. И Господь нас этому учит. Учит постепенно. Жанна пишет. Успокаивает та надежда, что все, что делает Бог, он делает во благо человеку. Это действительно успокаивает. Это и надежда, это и понимание. И знаете, когда в каком-то конкретном случае, в конкретной ситуации ты вдруг приходишь к тому, что я не понимаю, как вот это работает во благо человеку. Тогда бывает сложно... бывает сложно это принять, но ты вспоминаешь то, что было до. Ты вспоминаешь ситуации предыдущие. Надо смиряться, но порой трудно смиряться, пишет Светлана. Она продолжает эту тему. В христианской жизни есть этот элемент... Элемент «надо» – это элемент долженствования. Надо смиряться. Но при этом также есть элемент силы Божьей. Да, силы, которую дает сам Бог. Вот надо смиряться, но трудно смиряться. Угу, именно. Тогда обращаемся к Богу. Если все свести просто к «надо», тогда от христианской жизни мало что останется. Надо смиряться, надо спасаться. Подождите, ну как же надо спасаться? Бог нас спас, Бог нас спасает, и мы будем спасены. Но с другой стороны, если свести только все к действию Божьему, да, мы спасены благодатью, и сие не от нас Божий дар. Вот мы читаем послание к Ефесину. Но если свести только к этому, тогда, подождите, а вот наша роль в христианской жизни? А зачем все эти повеления, относящиеся к христианской жизни? А к чему оно все? Вот две вещи. Надо смиряться, но трудно. Трудно. Человеку это невозможно. Но Господу возможно все. И когда Христос живет нас, тогда и нам со Христом и во Христе возможно все. Татьяна пишет: «Кто принял Иисуса Христа в сердце свое, следует Его учению, исполняет Его волю, находится в Церкви Христовой, в Его теле». И Татьяна расставляет приоритеты. Человек принял Христа в сердце свое. И вот тогда происходит, тогда действует, тогда реализуется все остальное. Вот не наоборот. Кстати, я тут должен оговориться. Бывают ситуации, когда Бог ведет человека по-другому. Бывают ситуации, когда Бог приводит человека в церковь, приводит человека в сообщество Божие. И человек какое-то время находится в церкви, причем довольно долго бывает находится в церкви, и он пытается жить как верующий. Он не с той стороны, конечно, к этому плугу подходит, да, вот, но он пытается жить как верующий. А потом он понимает, что это не получается, что это невозможно. А что возможно? А что необходимо? А возможно и необходимо другое. Жизнь Христова, жизнь Божия в нас. Сегодня уже есть комментарии, но сегодня мы их прочитать, к сожалению, уже не успеваем. А в следующий раз будем читать. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобой, мы прославляем Тебя, мы величаем Тебя. Мы любим Тебя, Боже. Веди и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1162-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами снова возвращаемся к Новому Завету, и мы будем читать одну из примечательнейших коротких книг Библии. Кстати, уже некоторое время, путешествуя по Ветхому Завету, мы с вами встречали короткие и весьма примечательные книги Священного Писания, которые часто упускают из виду, как мне кажется, именно потому, что они самые короткие. И есть еще одна причина, по которой на эти книги обращают так мало внимания. Преподаватели или проповедники обычно идут по всей Библии от начала до конца, и они хотят пройти эту книгу за конкретное время. Ну, допустим, год, 3 года или даже 5 лет. Однако под конец выделенное время как-то быстро кончается, и приходится торопиться. Ну, у нас с вами сейчас немало времени, и мы видим вот эти короткие книги, и мы видим богатейшее содержание каждой из них. Это действительно настоящая сокровищница Священного Писания. И сокровища Библии просто просят, умоляют нас, или точнее даже так, сам Бог умоляет нас, сам Бог просит нас, возьми и читай, возьми и пользуйся этими сокровищами. И вот сейчас мы с вами подходим к посланию Иуды, еще одной примечательнейшей, хотя и, да, короткой книги Библии. И я хотел бы сказать несколько вводных слов об этой книге, чтобы нам с вами лучше понять ее содержание. Автора этой книги звали Иуда. Как вы знаете, это очень распространенное имя. И в данном случае это брат Иакова и также сводный брат Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами это уже видели, мы об этом уже говорили, когда читали послание Иакова. Кстати, ведь Иаков тоже был не один, а по крайней мере трое или даже четверо, то есть 3 или 4 человека по имени Иаков, которых мы можем найти в Новом Завете. Кстати, я все-таки думаю, что трое, хотя некоторые выделяют 4. Ну а что касается Иуды, то людей с таким именем в Новом Завете также упомянуто 3. И мы также знаем, что Иуда, как и Иаков, был сводным братом Иисуса Христа. Так вот, давайте мы с вами обратимся к Писанию. В Евангелии от Матфея, 13 глава, 55 стих, мы читаем очень важную вещь. «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иоси, и Симон и Иуда?» Вы слышите их имена? Иаков и Иуда, авторы соответствующих посланий, это сводные братья Господа нашего Иисуса Христа. Но есть еще два человека по имени Иуда. Один из них печально известный, Иуда Искариот. Но также он известен и лучше всех остальных. Он был одним из 12 апостолов, но известен он прежде всего как предатель Иисуса Христа, Господа нашего. Но был еще один апостол по имени Иуда. И о нем мы читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 22 стих. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Вот так вот Иуда, не Искариот, по противопоставлению. Евангелист просто уточняет, что это тоже апостол и тоже Иуда, но другой. Так что мы считаем, что автор этого послания – Иуда, сводный брат Господа Иисуса Христа, не апостол, не тот, о котором говорит Иоанн. Но вы можете заметить, что сам он таким образом не представляется, он сам таким образом себя не идентифицирует. Кстати, и Иаков тоже не представляется. Он не пытается отрекомендовать себя как брат нашего Господа. Напротив, он называет себя рабом или служителем Божьим. Ну а Иуда называет себя раб Иисуса Христа, брат Иакова. То есть он предельно ясно говорит нам, кто он такой. Сводный брат Иисуса по матери. Таким образом, Мария была матерью и Иуды, и Иисуса. Только вот отец у Иисуса другой, не Иосиф. Итак, мы читаем письмо человека, который называет себя рабом. И тут как раз используется слово, которое означает именно раб. Раб Господа Иисуса Христа. И при этом брат Иакова. Но почему же Иаков и Иуда не афишировали свои отношения со Христом, вот эту родственную связь по матери? Причина, как мне кажется, очевидна. Они ведь отлично понимали, что оба они уверовали в Иисуса только после его воскресения. Вот именно воскресение Иисуса Христа стало для них определяющим событием. Именно после его воскресения они убедились, что Иисус и есть тот, кем себя представляет. До этого они просто считали, что их брат не в себе, и уж точно он никакой не мессия. Однако после его воскресения они действительно уверовали. То есть, представляете себе, было вполне возможным вырасти под одной крышей с Иисусом во времена его земного служения и при этом его не узнать. И как мы уже неоднократно говорили, вот это время, когда даже братья Иисуса Христа его не признавали, описано в одном из псалмов. Очевидно, в свои юные годы в Назарете Иисус был довольно одинок. Его не принимали даже самые близкие, над ним смеялись. И вот апостол Павел говорит, что мы знаем его теперь уже не по плоти. И в связи с этим Иуда, хотя и сводный брат Иисуса, признает, что Христос теперь прославлен. И прежние родственные отношения с Иисусом в этом контексте уже не имеют для Иуды особого значения. Потому что ему, Иуде, тоже необходимо прийти ко Христу, принять его как грешнику, признать его своим спасителем. И то же самое были призваны делать и другие. И вот это, кстати, замечательный ответ Иакова и Иуды на то, что началось уже в ранней церкви, уже после апостолов. Было такое время, когда к членам семьи, к родственникам Иисуса относились с особым почтением, с особым пиететом, даже поклонением. Как будто они какие-то особенные. На самом же деле они были обычными людьми. При этом я неоднократно говорил, я в этом убежден, что протестанты, к огромному сожалению, игнорируют личность Марии. Она ведь действительно благодатная. И совершенно не случайно Бог избрал именно ее, чтобы выносить и родить в мир Сына Божьего. Однако это не означает, что ее следует и теперь превозносить выше всех женщин. Она находится, как говорится в Писании, между женами или среди жен. То есть она благословенна не превыше других жен, не превыше других женщин, а именно благословенна между ними, среди них. Но вот тогда, в ранней церкви, на протяжении какого-то времени вся семья превозносилась до очень высокого положения. И, конечно же, Яков и Иуда этому противились. И сами они воспринимали и представляли себя именно как рабы Иисуса Христа. И именно так Иуда называет себя и также указывает, что он брат Иакова. Ну а свое письмо он пишет призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Давайте мы с вами прочитаем первый стих первой главы послания Иуды. Кстати, я зря сказал первой главы, потому что глава там единственная. Помните, у нас уже были такие послания. Это были второе и третье послания апостола Иоанна. И вот там в каждом послании было по одной главе. Здесь то же самое. Итак, читаем Иуды, первый стих. Иуда, раб Иисуса Христа, это как раз то, о чем мы с вами говорили, он не называет себя сводным братом Иисуса Христа, потому что в данном случае это уже не важно. Он раб Иисуса Христа, и дальше брат Иакова. Вот все его самоопределение, вся его самоидентификация. Дальше он пишет, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Или можно также переводить, сохранены для Иисуса Христа. Так вот, интересно, что слово «освящены» отсутствует в наиболее ранних и наиболее авторитетных рукописях. И если этого слова в оригинале действительно нет, то и переводить надо несколько иначе. Названным или призванным возлюбленными в Боге Отце и сохраненными для Иисуса Христа. Иными словами, здесь главный смысл не в том, что мы освящены, а в том, что мы возлюблены Богом. Дело в том, что в ранних рукописях как раз вместо глагола «хагиадзо» – «освящать» используется глагол «агапао» – «любить». То есть мы возлюбленные. И вот на это нам надо сегодня обратить внимание. Но в любом случае Иуда называет себя рабом Иисуса Христа. И с самого начала хочу повторить еще раз. Иуда ни в коем случае не претендует на какое-либо исключительное положение, на какое-либо превосходство благодаря родственным отношениям со Спасителем. И на этом основании стоит отказаться от всяких этих идей, которые появлялись в ранней церкви уже после апостолов, идеи превознесения и особого возвеличивания родственников Иисуса Христа. Как пишет один авторитетный комментатор, Иуда не ссылается на свои родственные связи с Иисусом, потому что естественное родство в его понимании является подчиненным по отношению к родству духовному. Ну и поэтому ссылки на естественное родство были бы неуместными. Дин Олфорд пишет об этом так. Сравните это с более поздним периодом, когда земные родственники Иисуса Христа воспринимались с особым пиететом и даже благоговением. Но, кажется, нужно также еще раз остановиться на освященных и возлюбленных. Давайте еще раз уточним, в чем здесь дело. В некоторых наиболее авторитетных древних рукописях вместо глагола «хагиадзо» используется глагол «агапао». «Хагиадзо» означает «освящать», «агапао» – «любить». Это любовь Божия, любовь, которую являет Бог. То есть возлюбленным. И большинство исследователей, как мы уже отметили,
все-таки считают, что именно этот глагол «агапао» был там изначально. И тогда это невероятно близкое, невероятно личное напоминание для нашего сердца. Мы возлюблены Богом Отцом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я бы хотел предложить вам некоторый парафраз этого текста, этого стиха, который, мне кажется, точно передает его смысл. Да, он немножко нагроможденный, этот парафраз, но когда мы начинаем передавать смысл, получается зачастую многословность, потому что Священное Писание по определению глубоко. Смысл Священного Писания по определению глубок. Итак, Иуда, раб Иисуса Христа и брат Иакова, тем, кто возлюблены Богом Отцом и неизменно остаются предметом Его любви, и кто охраняется Иисусом Христом, и на ком неизменно охраняющий взгляд Иисуса Христа, тем, кто называется призванными. Между прочим, это очень важное место Священного Писания. Мы читаем, что речь идет о возлюбленных. Я хочу некоторое время об этом поразмышлять, потому что мы с вами возлюблены Богом Отцом, и мы сохранены для Иисуса Христа, и мы призваны. Да, изначально это они, это адресаты послания, но относится это также и ко всем христианам. Это они переносятся и на нас тоже. И тут есть несколько слов, которые надо разобрать и в которых надо разобраться, чтобы нам увидеть главное. И первое такое слово – это слово «сохранены». Я еще раз прочитаю в русском тексте, в русском переводе. «Сохранены Иисусом Христом». Или в другом варианте «сохранены для Иисуса Христа». И именно это слово дает нам ключ к пониманию вот этой короткой книги «Послание Иуды». Потому что книга эта показывает нам отступление. Мы с вами будем об этом говорить, мы с вами будем об этом читать, и более чем в других книгах Священного Писания мы с вами узнаем здесь, насколько страшно оно, это отступление. Однако задача Иуды не в том, конечно, чтобы напугать читателей. Его задача даже не в том, чтобы нарисовать яркую и живую картину отступления, хотя да, он, конечно, это делает и мастерски. Но Иуда рисует вот этот темный фон как раз для того, чтобы на этом фоне дать уверенность, убежденность, которая понадобится христианам в дни всеобщего отступления от Бога. И в этом послании слово «сохранить» или «хранить» используется 5 раз. То есть речь о том, что именно Бог их хранит, и Бог нас хранит. Мы снова увидим это слово в 6 стихе. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства». Дальше мы снова увидим это слово в 21 стихе. «Сохраняйте себя в любви Божией». И еще в 24 стихе. «Могущему же соблюсти или сохранить вас от падения». Это все одно и то же слово в оригинале. И речь идет о силе Бога сохранять своих детей. Можете называть это как хотите, но именно вот этот факт дает верующему человеку уверенность в Божьей охране и Божьей защите, даже в темные дни отступления. И мы с вами еще увидим, что сегодня мы уже живем во время отступления, но пока непонятно, насколько это отступление может продолжаться, пока не будет восхищения церкви. По крайней мере, я не знаю ответ на этот вопрос. Полагаю, что и никто не знает. Однако очевидно, что мы как раз и живем во времена отступления. И вот когда говорится, что Бог нас сохраняет, сразу же возникает еще один вопрос. Дело в том, что ведь хранить, сохранять в этом мире можно 2 способами. Можно уксусом, а можно и сахаром. И мне кажется, что сегодня есть немало святых, которые действительно нормально так себе сохраняются. Однако они сохраняются в уксусе, и об этом свидетельствуют их поступки. У них какое-то уксусное расположение. Они постоянно кислы. С другой стороны, есть и те, кто сохраняется в сахаре. Они и сами какие-то засахаренные, зачастую до приторности сладкие. Кстати, относятся и то, и другое как к женщинам, так и к мужчинам. Среди христиан есть и кислые, и такое ощущение, что они сохранены в уксусе, и сладкие, такое ощущение, что они сохранены в сахаре. Но, конечно, это верующие люди, это святые Божии, независимо от того, в чем они сохранены, в сахаре или в уксусе. И надо помнить, что есть главное, что сохраняет людей. Конечно, дело не в сахаре, конечно, дело не в уксусе. Это все скорее качество отдельного человека или отдельных групп людей. Конечно, главное все же не это. Главное – это Божья благодать. Мы сохранены во Христе, и мы сохранены для Христа. В книге Откровения Иоанна Богослова мы будем читать о людях, которые победили кровью Агнца. Вот это единственный путь пройти через великую скорбь. Кровью Агнца. И только так можем и мы с вами победить. И я хочу вернуться к иллюстрации, которую дает нам Спаситель. Давайте прочитаем ее в Евангелии от Иоанна, 10 глава. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что он наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Вот пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И он говорит также о своих овцах, о том, что они слушают голос его. Он знает их, и он дает нам, овцам его, жизнь вечную. И вот в связи с этим еще один фрагмент из Евангелия от Иоанна. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и, дальше обратите внимание, не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Так вот, друзья, нет никакой заслуги овцы в том, что она находится в безопасности. Это не ее заслуга. Это заслуга пастыря, пастуха. Потому что овечка ведь не может себя защитить. У нее нет острых когтей и нет острых зубов. И овечка не может убежать. Ну, есть ведь некоторые животные, которые тоже не отличаются силой, зато они быстро бегают. Какой-нибудь заяц, например. Но вот овечка даже и убежать не может. Овечка беззащитна без хорошего пастуха. И с другой стороны, если овечка говорит «мне хорошо, я в безопасности», то такая овечка ничуть не хвалится. Все, что она по сути говорит, сводится к следующему. «У меня хороший пастух, замечательный пастух, вот поэтому мне хорошо», и поэтому я в безопасности. Ну а с другой стороны, если вы говорите, что вы не уверены, вы сомневаетесь в своем спасении, то сомневаетесь вы не в себе. Сомневаетесь вы тогда в пастухе, в своем пастыре, в том, что он действительно может вас сохранить. Он ведь и сам говорит, «никто не похитит их из руки моей». Так что же, неужели вы в этом сомневаетесь? Вопрос не в том, смогу ли я удержаться. Нет, не смогу, конечно. Я это знаю, я это понимаю. Вопрос в том, удержит ли меня он. И он говорит, да, удержит. Ну а нам нужно ему доверять и доверяться. Понимаете, уверенность в спасении зиждется на Божьем Слове, на том, что сказал Бог. Это вопрос того, верите ли вы Ему, доверяетесь ли вы Ему. Вот это и есть определяющий момент. Ну а со своей стороны, Он показывает вам, что у вас есть спасение. И вот в этом послании, послании Иуды, перед нами темные дни отступления. Кстати, послание это очень похоже на второе послание Петра. Думаю, что мы сами тоже еще вернемся к этой мысли. Мы будем эти два послания сопоставлять. И в том, и в другом. Темные дни отступления, причем отступление даже не мира, нет, друзья. Отступление внутри церкви. И вот это страшно, вот это серьезно. Перед нами отступление, которое происходит внутри церкви. И вопрос стоит о том, как удержаться, что делать. И вокруг действительно становится все темнее и темнее. Но даже и в эти дни Бог способен сохранить своих детей. Мы ведь сохранены не просто так. Мы сохранены в Иисусе Христе или для Иисуса Христа. Мы приняты возлюбленным. И никто не может вырвать нас, похитить нас из Его руки. Мы в Иисусе Христе. Есть здесь еще одно слово, это слово «призваны» или «названы». Можно переводить так же, как «приглашены». Здесь есть смысл приглашения, которое Бог посылает людям в этом мире. Мы приглашены, мы призваны. Но есть у этого слова в Писании и еще один важный нюанс. Это не только приглашение, которое кто-то отправил. Это также и принятое приглашение, принятое призвание. Приглашение это стало для нас реальным благодаря действию Святого Духа. Вот как говорит об этом апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 22 стих. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных». Видите это слово, да, призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Если вы уверовали во Христа, приняли Его, то это значит, что вы и есть призванный. И именно о вас Он здесь и говорит. Приглашение отправлено, и когда оно принимается, и вы уверуете, вот тогда вы и становитесь призванными. Вот именно об этом и говорит Иуда, сводный брат Господа нашего Иисуса Христа. И ровно то же самое подробно описывает апостол Павел. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.